Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Пожалуйста, если возможно, ответьте на такой вопрос. Что значит строить из золота, из серебра, драгоценных камней, из дерева, сена и соломы? Про это написано в первом письме к Коринфянам, 3 главе, 12 стихом.
Начать лучше надо с первой главы. И Павел так и говорит: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделения, чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлойных сделалось неизвестным вас, братья мои, что между вами есть споры. И разумею, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». И можно добавить в это перечисление, что я православный, я католик или я протестант. То есть причисление себя к чему-то. И споры, разделения появились потому, что люди стали причислять себя к Богу через человека, или через человеческие учения, или через конфессию, или через какого-либо, короче, посредника между собой и Богом. И вот это посредничество и сыграло вот такую вот не совсем правильную роль. То есть то, что люди стали искать Бога или находить Бога, или общаться с Богом посредством других людей. А на самом деле, ну, если мы дальше почитаем, вот в третьей главе написано, что кто Павел, кто Аполлос, они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. То есть миссия любого служителя – это привести человека к Богу, это засвидетельствовать о Господе, это вот как Бог лично его исцелил, освободил, благословил, но ни в коем случае не надо дальше рассказывать эти запредельные темы, которые приводят потом к не совсем хорошим последствиям. И поэтому Павел дальше говорит: я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Только Бог может дать Духа Святого, только Господь дает откровение свыше, только Бог откроет человеку Бога. Другой человек не может открыть Бога. Это только сам Бог может открыть человеку Бога. И поэтому вот эти разделения и споры, которые появились в церкви, это по причине того, что человек заходил в запредельное пространство и как бы фантазировал и рассуждал на эти темы, которые привели потом к не совсем хорошим последствиям. Например, я могу взять вот Тертуллиана. Он первый определил, что мы оправданы, что мы искуплены. И это было правильно на самом деле. Тертуллиан был юристом, и он как бы сделал юридическое обоснование, совершенно такое юридическое обоснование, что мы искуплены. И это правильно. Никто не говорит, что это неправильно. Но искупление без искупителя становится каким-то смертельным учением, которое потом привело к индульгенциям. Это тоже вопрос юридический, искупление. Или привело к современной гиперблагодати, да, что мы, раз мы искуплены, можем делать все, что хочешь. Это юридическое обоснование. Хотя, еще раз говорю, это правильно в какой-то степени. В какой-то степени это правильно. Но, подождите, нельзя рассматривать искупление без искупителя. Нельзя рассуждать о благословении без благословителя и так далее. Поэтому вот эти вот разделения появились от мудрствований человеческих. И если вы помните, там 1 Коринфянам 3 глава, она уже говорит о том, что можно разорить храм свой. И вот этот вот храм Божий, которым и мы являемся, когда уверовали, и вот этот храм разоряется тем, что если кто из вас думает быть мудрым, бекисем, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И поэтому вот это сено, дерево и солома – это учение человеческое. Это приходить к Богу через человека. Это приближаться к Богу через Моисея, через учителя, через пастора, через священника. Нет, неправильно. Мы должны через пастора, через учителя, через священника приближаться к Богу, познакомиться с Богом. Но познавать Бога мы должны сами непосредственно через Духа Святого, потому что Господь сказал: «Я пошлю Духа Святого, и Он научит вас всему, что Я говорил вам, и научит вас всему». Вот в чем смысл. Драгоценные камни – это откровение свыше, сено, солома – это учение человеческое.
Дякую, Олексій Анатолійович. Я думаю, що будь-який пастор буде тільки щасливий, якщо поряд з ним будуть зрілі люди, які особисто знають Господа і які разом з ним в служінні іншим, а не постійно вимагають тільки на себе увагу. Ти мой пастир, пасі мене, пакуй мене і так далі. Врешті-решт, ми всі як діти маємо виховуватись в якійсь сім'ї, але потім настає повноліття, коли вже батьки очікують, що ти підеш і сам якось собі будеш там на хліб заробляти там і так далі, брати відповідальність за своє життя. Маємо скайп-допис від Світлани. Слава Ісусу Христу! Здравствуйте, Світле Радіо! Здравствуйте, Олексій Анатолійович! Вам вопрос. Скажіть, пожалуйста, як ви думаєте, що таке помишлення в серці или помисли в серці? Вот написано от Луки 5:22. Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших?» Может ли это характеризовать подсознание, говоря современным таким психиатрическим языком? Благодарю за ответ.
Спасибо большое за вопрос. Бог видит, Он сотворил, написано, все сердца человеческие и вникает во все дела их. Действительно, мы, ну, по своей сущности, мы как бы неоднородная масса. У нас есть и духовная составляющая, душевная и плотская. И по большому счету человек до сих пор не знает, не чувствует, не разделяет душевное от духовного. Это уже совершает непосредственно Слово Божье. И вот когда помыслы есть или желание, вожделение, есть вожделение духовное, а есть вожделение плотские. Но это вожделение. Еще нету события или нету слова, которое человек только задумал сказать, но вожделение уже есть. И Господь говорит, Он прежде нашего, мы еще слова не сказали на языке своем, а Он уже знает его совершенно. То есть Бог просто предваряет, Он видит нас насквозь, кто же мы на самом деле. Мы сами себя не знаем, но Бог только нас знает. Мы себя не можем определять. Это Бог может нас определять. Почему Павел говорит: «Мне все равно, что вы судите обо мне, я и сам о себе не сужу, судья же мне Господь». Почему? Потому что вот такие вещи, еще раз говорю, как духовные, как душевные, мы очень сложно нам определять. Поэтому Господь говорит: «По плодам их узнаете их», то есть по поступкам. Или как Иосиф Бродский сказал, что человек – это не совокупность мыслей, не совокупность желаний, не совокупность убеждений и верований, а человек – это совокупность его поступков. И поэтому мы вот в этой совокупности верований, желаний, убеждений не сильно-то и разбираемся в самом себе. Вот. Мы можем понимать самого себя только по тем поступкам, которые мы совершаем. А Бог все знает. Мы не знаем себя, но Бог нас знает. Поэтому помышление сердца – это вот это то, что предваряет слово или предваряет поступок, или предваряет какое-либо событие, которое мы, в котором мы являемся автором. А Бог уже знает это совершенно.
Дякую, Олексію Анатолійовичу. В ефірі програма «Запитання і відповіді», і ми маємо дзвінок. Доброго дня, ви в ефірі, ми вас вітаємо.
Доброго дня, слава Господу. Ви знаєте, я хочу спитати у вас таке питання. Написано в Слові Божому, що кінець закону – це Христос. Що Христос виконав всі закони, які є в Старому Завіті. І тому питання в мене до вас таке. Скажіть, будь ласка, чи повинні ми виконувати закони, ті, які написано в Ветхому Завіті? Знати їх треба нам, але виконувати, чи ми повинні їх, чи Господь дав нам нову заповідь – любіть друг друга. По заповіді Божій, по благодаті жити, або по закону?
В 15 главі Діяння був так називаємий Перший апостольський собор. І апостольський собор як би постановив, когда Павел пришел из Антиохии, и пришли, они как раз выясняли этот вопрос, надо ли соблюдать закон и обрезываться. И написано с 23 стиха. Они написали письмо. Апостолы, пресвитеры, братья, находящимся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников, радоваться. По элику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами, поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То есть мы видим, что апостолы говорят, что они не поручали исполнять закон. То мы, собравшись единодушно, рассудили, избрав мужей, послать к вам с возлюбленными нашими Варнаву и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. И так мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного, крови удавленной и блуда. Соблюдая себя, хорошо сделайте, будьте здравы. То есть угодно Святому Духу и апостолам не возлагать никакого бремени. Бремя называется закон. Закон – это бремя. Более, кроме всего необходимого, идоложертвенного, крови удавленной и блуда. И мы все, как бы язычники из Антиохии, да, верующие, стали свои Богу и братьями между святых апостолов, иудеев на основании только учения апостолов. Да? Если мы откроем Ефесянам 2:20, что мы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. То есть мы видим, что в Евангелии очень точно и очень конкретно указано, что мы не должны или основываться, или исполнять закон, или делать обрезание. Это все бремя, которое было бремя закона. Мы должны как бы понимать, что закон это был Ветхий Завет. Мы теперь перешли из Ветхого Завета в Новый Завет. Господь сказал, заключу с Домом Израиля Новый Завет. Не такой завет, как он заключал с отцами их, ибо они не могли его выполнить. И поэтому мы уже под Новым Заветом. И написано, что до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. То есть до определенного времени, до Иисуса Христа, действовал действительно закон. Но когда пришла вера, мы уже не под руководством закона. по пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Это Галатам 3:25. Потому что закон на самом деле указывает на грех и не дает спасения. Делами закона не оправдается, написано перед ним, никакая плоть, ибо законом познается грех. И вообще, жало же смерти грех, а сила греха, закон, сила греха, то есть закон вообще для грешника, и тот, кто не нашел благодати, не нашел спасения, тот находится еще под законом. И когда, вы знаете, возникает такой вопрос, когда говорят, так что же, если мы не под законом, так что можно нарушать закон, там, прелюбодействовать, убивать, воровать? Но Павел говорит, что же, станем же грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? И, конечно, нет. Поэтому такой вопрос может задать человек, который не имеет Духа Святого, и для такого человека, конечно же, нужен закон. Закон не нужен только тому человеку, кто водим Духом Святым, и тот, кто имеет плоды Духа, потому что плод Духа – любовь, радость, мир, благость, долготерпение, милосердие, вера. На таковых нет закона. Поэтому мы должны понимать, что в Новом Завете, мы под Новым Заветом, и руководствуемся, у нас есть любовь. И любовь – это для нас закон. И если по законам любви нам надо что-то сделать, мы должны это делать. И если не надо это делать, то не должны этого делать. То есть любовь определяет теперь наши взаимоотношения. Но кто не достиг любви, не достиг Христа, тот еще находится под законом.
Олексій Анатолійович, у нас 3 хвилини лишається до кінця сесії, але людина чекає вже 6 хвилин на зв'язку, тому я просто не можу не випустити в ефір. Здравствуйте, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слухаємо вас.
Олексій Анатолійович, об'ясніть, будь ласка, від Марка 1:22. «Ібо он учив, як власть имеющі, а не як книжники». Имеється в виду подача содержання учення или форма подачі? Спасибо.
Спасибо большое. Удивились учению, ибо он учил как власть имеющая, а не как книжники. Я думаю, что это лучше всего передать. Помните, когда он пришел к себе в Назарет, открыл книгу Исаия и начал говорить о том, что Дух Господень на мне. И все дивились учению его и засвидетельствовали ему о сём. И не идет речь о каком-то учении какими-то словами или какими-то местописаниями или еще чем-то. Идет речь о Духе Святом, который был в Иисусе Христе. То есть сам Бог пребывал и проговаривал через Иисуса Христа. Потому что написано, Иисус говорит, верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, и слова, которые говорю я, не я говорю, а Отец, пребывающий во мне. Это Он творит, или это Он говорит. И поэтому, когда говорит Бог, то, конечно же, дивились учению Его, ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники. Не в словах, не в учениях, а в силе Духа Святого проповедовал Иисус Христос.
Здравствуйте. У меня вопрос по от Матфея, 15 глава, 14 стих. Почему Иисус так ответил? Оставьте их. А как же вразумляете с кротостью? И, ну, в общем, ответьте, объясните, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое. Это такой важный вопрос. Вы знаете, я, наверное, давно его ждал, этого вопроса, что в Писании нигде не написано бороться с еретиками, гнать их, убивать, прогонять. В Писании такого нету. В Писании написано «оставьте их, они слепые, вожди слепых». В Писании написано «не спорьте». В Писании написано: «Избегайте споров». Мы должны стараться иметь мир со всеми. Мы не должны доминировать. Мы должны нести любовь Христову. И мы должны быть в кротости и смирении. Я хотел бы прочитать 1 Петра 3:15. «Мы Господа Бога светите в сердцах ваших и будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». То есть ни в коем случае не надо кого-то гнать, кого-то наставлять, не надо с кем-то спорить, не надо доказывать свою веру. Не надо доказывать свои доктрины или свою позицию. Совершенно этого не надо делать. Как раз давайте смотреть, как Иисус это делал. Он говорит: «Оставьте их, ибо они слепые, вожди слепых». Павел говорит еретика после первого и второго раза: «Отвращайся», то есть убегай. Не надо бороться, не надо спорить. В вопросах веры, в вопросах духа нельзя спорить. Душевный не принимает того, что от Духа Божьего, хоть заколачивая ему это розгами. Вы знаете, это очень правильный вопрос. Не надо никого вразумлять. Надо оставлять тех, которые не слышат, тех, которые не хотят слушать. Если вас хотят слушать со всяким кротостью и терпением, снисходя друг к другу с любовью, мы можем проповедовать. Только в том случае, если нас слушают, мы сильны, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. То есть мы должны быть со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением говорить истину, не даст ли им Бог покаяния в жизнь. Поэтому это очень хороший вопрос. Мы должны следовать словам Христа или так, как Он нам указал, о том, что не надо бороться с ересями, надо избегать споров, избегать этих ересей и нести свет Евангелия, и нести его там, где нас слушают.
Олексій Анатолійович, я, поки у нас тут затишня, хотів повернутися до попереднього питання з приводу «оставте їх». Ми бачимо, що Ісус вів доволі таку, ну, принаймні так здається, коли читаєш те саме Євангеліє від Матвія, полеміку з деякими фарисеями, там, з їхніми школами, фарисей сліпой, там, ну і так далі. 23-й весь розділ, він от, типу, полемічний такий. Ви там те-то робите, ви кажете, хто поклянеться там тим-то храмом, то нічого, а хто золотом храма, то повинний, і так далі. Він каже, безумний і сліпий. Ну, тобто це нелогічно, ви самі посудіть і пояснює їм чому, тому що храм освячує золото і так далі. Тобто він полемізує, або принаймні йому в уста вкладають ці полемічні такі цілі трактати проти фарисеїв. Якщо б він був такий, ну, можливо, ну, сказав би, все, я оставляю, от, хай вони вчать народ чому завгодно там. Якщо хтось дуже духовний, він до мене в пустиню прийде, він буде мене шукати, як спраглий води. Він залишить все і прийде до мене. Але іноді складається таке враження, читаючи Євангеліє, що Ісус кидається в бурю подій тогочасних. Політика завжди була пов'язана з релігією, і воно от все там було, ну, за уми боротьба. Садукеї, храмовники, фарисеї, учителя, сафіріми, ці книжники, і єсеї, і так далі. І Ісус посеред цього виру, він доволі активний, ну, принаймні, так іноді здається.
Это очень интересный вопрос, но мы должны, ну, все-таки как-то понимать действия или поступки, слова самого Иисуса, так как он реагирует на какие-либо обстоятельства, и на то, что он нам заповедал. Да? То есть, если Иисус вошел в храм, сделал плетку и начал выгонять там миновщиков и там всех продавцов, это не значит, что мы можем брать плетку и выгонять из храма там того, кого мы посчитаем нужным. Действия самого Иисуса, Бог творит все, что хочет. И это его позиция, и это его мнение. То есть если он полемизировал с саддукеями и фарисеями, то это его право, потому что Бог суверенен в своем праве. Но если он нам сказал «оставьте их», если он сказал «не спорьте», если он сказал «избегать споров», и стараться иметь мир со всеми, то мы должны руководствоваться его заповеди по отношению к нам, а не брать с него пример, как он брал плетку и выгонял из храма.
Ну, це крайні, да, це крайні такі вияви, дійсно. Храма вже немає, його зруйнували тоді в 70-му році.
Ну, образно.
А от, чи можна зрозуміти, що учні ще під впливом фарисеїв, що вони для них авторитет? І вони кажуть, а знаєш ли, учитель, що фарисеї услышав от ті слова твої, соблазнились? А він їм каже, оставьте їх. Тобто, все, вони для вас ніхто. Забудьте, я для вас все. Мама, папа, цар і Бог.
И так можно, да, рассуждать о том, что, ну, уже я заключу с Домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключал, ибо они тот завет нарушили, хотя я оставался верным и так далее. То есть у нас есть действительно позиция нового завета, и Господь сказал, Иоанна 8:31, он сказал, уверовавши в него, если вы пребудете в слове моем, в моем слове, если вы пребудете, то вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть тут, видите, он как бы показывал, что мы должны следовать его словам. Его словам, которые он нам заповедовал, потому что слова Иисуса Христа – суть, дух и жизнь. И в этом мы должны как бы поступать, в этом мы должны следовать, исследовать или исполнять его заповеди. Если мы любим его, то мы должны исполнять его заповеди. А то, что он поступал вот таким образом, ну, я еще раз говорю, Бог суверенен, он волен поступать как ему угодно, ходить по воде, прощать грехи, исцелять больных, прощать блудницу, которую по закону нужно побивать камнями, ну и так далее. Бог суверенен. Но мы должны разделять то, что для нас он сказал, это одно, а то, что как он поступал, это его собственная суверенная позиция.
Дякую, Олексій Анатолійович, дуже цікаво. Я просто згадав американський мем «What would Jesus do?» Носять такі браслетики, там 4 літери. «Що би зробив Ісус?» Так от, це не годиться, тому що Ісус міг би зробити щось таке, що тобі не можна. «Квод ліцет Йові, нот ліцет Бові». Добре, дякую, Олексій Анатолійович, дякуємо всі радіослухачі. На жаль, мусимо перерватися, але до нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді».
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи на електронну адресу
radio@svitle.org.